«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня я и вы адресуем свои вопросы Александру Хандруеву, профессору Российской академии народного хозяйства и госслужбы, в прошлом зампреду Центробанка, вице-президенту Ассоциации российских банков. Александр Андреевич, доброе утро.
Доброе утро.
Сперва у меня для вас есть такой, может быть, немножко даже примитивный, что ли, вопрос, но важный и интересно именно вашу экспертную оценку услышать, потому что есть вот рядовая публика, ее опрашивает ВЦИОМ, и 56% россиян, вот этой рядовой публики, оценивают экономическую обстановку в стране как среднюю, 56% как среднюю, 28% как плохую и 14% как хорошую. Вот вопрос примитивный, но я вам его тоже адресую. Как вы оцениваете экономическую обстановку в стране в этих вот категориях?
Да, ну, вы знаете, вот этот опрос очень, так я бы сказал, интересный и, как говорят специалисты, репрезентативный.
Правда?
Да, да, действительно. Ведь я бы так сказал, что хотелось бы, чтобы было лучше по итогам года, но могло быть хуже. Вот, значит, это уже хорошо, понимаете? То есть, в принципе, оценку можно дать, дать оценку можно такой, которую дали 56%. Это как бы среднее, вот по каким-то позициям произошло стабилизация, да, и даже улучшение, допустим, инфляция. Нам удалось избежать кризиса бюджета. Закон о бюджете был принят без проволочек, и дефицит мы пока имеем менее там, 3%, да, около 2%. Вот. Действительно, сейчас в банковском секторе мы наблюдаем профицит ликвидности, а не дефицит ликвидности, несмотря на то, что у отдельных банков, ну, не только отдельных банков, а целая группа банков, положение сложное, в целом, да, удалось, ну, сейчас замедлить темпы инфляции, она будет по итогам года где-то, наверное, меньше, да, 6% с начала года, да, сейчас 5,8, около 6 будет. Ну, и самая большая неожиданность, конечно, что, ну, практически все аналитики поголовно исходили из того, что к концу года пара рубль-доллар будет не меньше, чем 70 рублей. Сейчас мы видим 61-62, да? Угу. Вот.
Вот. То есть вы со своей экспертной колокольни соглашаетесь?
Другое дело, что я думаю, что это и не только российская, а общемировая проблема. Нам не удалось вот, добиться изменения ситуации с динамикой ВВП. Да, скорее всего, она останется в зоне отрицательных значений. Вот. Но у нас, тем не менее, вот, официальная безработица еще находится по сравнению, но на фоне мировых как бы, вот, показателей, ну, на хорошем уровне.
Слушайте, вы наживили сразу такой широчайший пул тем, и хорошо, что у нас итог года, и можно прям вольно об этих широких вещах говорить, как бы подводя итоги года. Вот смотрите, та же безработица. Вы сейчас ее упомянули, все эксперты в этой студии, когда говорят о безработице, вот вы не выделили интонационно, а большинство выделяет. Официальная безработица, говорят они.
Официально.
А, при этом, насколько значителен контраст между официальной безработицей и
Но я реальной? Думаю, что в России это значительно, потому что немалая часть бизнеса работает в тени или в полутени, так скажем. Есть серая и черная зона, да, вот, бизнеса. И поэтому фактически трудоспособных людей у нас больше, чем вот, официально работающих. Как бы, да. Вот, поэтому это необходимо.
Чему радоваться
вот, я думаю,
тогда?
Это, в чем дело, это совершенно нормально, потому что статистика, да, имеет определенные приемы, способы, методы оценки занятости. Мы, кстати, с Россией является членом Международной организации труда, есть единые методики, и мы в соответствии с методиками, да, которые установлены, мы вот даем эти показатели. Ну, между прочим, возьмем США. Вы знаете, в США, я не знаю, сколько там вообще де-факто населения, сколько там работают, допустим, из Мексики, других стран.
Но подчеркивается, что сейчас один из самых низких уровней безработицы за все время фиксации наблюдений.
Да, но если вы будете фиксировать тех людей, которые де-факто работают, да, там в прачечных где-то, там в Макдональдсе и прочее, которые нигде не регистрируются, а таких там счет идет на миллионы.
Так, но если
они... Не на миллионы, поэтому если взять вот эту фактическую...
занятость.
Да, потенциальную, да, вот эту вот безработицу, которую если оценивают так, они же работают, то были бы другие показатели. Но дело не в этом. У нас сейчас, если мне память не изменяет, где-то около меньше даже 5%. Вот. Ну, тоже как и, в общем-то, в странах, которые относятся к числу, ну, скажем так, по этому показателю благополучных. Относительно благополучных.
Наш слушатель 771 тоже указывает на вот некоторое различие официальных данных и цифр с тем, что в реальности можно обнаружить. Так, ушло сообщение, мгновение. Он пишет: слушайте, у нас по счёту инфляции лицемерный. Берутся те товары, которые выгодны считающим для красивой статистики.
Нет, ну давайте так, давайте так. Это вообще-то это вопрос сложный.
Сложный
вопрос. Сложный вопрос. Дело в том, что есть корзины, которые формируются, соответственно, дальше. В корзину вносятся товары, и этим товарам даются разные весовые значения. Ну, допустим, вы же не пользуетесь, допустим, там, одеждой каждый день. Вы покупаете на сезон какой-то. Поэтому есть продукты первой необходимости, и, соответственно, вот эти коэффициенты присваиваются при оценке и так далее. Отрабатывается индекс. Понимаете, в чем дело? Россия – это страна, которая является членом Международного валютного фонда. В соответствии с уставными требованиями Международного валютного фонда, все показатели, которые публикуются, а Россия публикует, как и все страны, свои данные в официальных изданиях Международного валютного фонда, обязаны представить методологию расчетов этого показателя. Да? И мы это делаем. Это делаем. Вот. И если со стороны Международного валютного фонда нету претензий к методологии, то чего? Ну что, вы знаете лучше, чем Росстат, это все. Ну, да. Это первое, да? И второе, что очень важно, Сергей. Дело в том, что большому счету, инфляцию достоверно, да, и адекватно определить никогда нельзя, потому что у каждого инфляция своя. Понимаете, если вы вегетарианец, если вы не пользуетесь, значит...
Ну, индивидуальные запросы настолько различны.
Да, транспортом, да, ходите пешком, да, все прочее. Живете там в скромной квартире коммунальной где-то, прочее, непритязательно в одежде. У вас индивидуальный калькулятор инфляции, я думаю, что будет в зоне нулевых значений, понимаете? Или близкий где-то 2%, то, что считается, ну, как бы, так, целевым показателем в развитых странах.
Если
вы курите, да еще вы пьете алкоголь, я не про вас говорю,
да.
То у вас вообще инфляция может быть 20%, 30%. Поэтому, когда вот, понимаете, приходя на вашу уважаемую радиостанцию, значит, аналитики начинают рассуждать, какая инфляция, ты-то откуда знаешь? Ты что, имеешь методику, у тебя что, вот просто поднял палец, его, значит,
поплевал,
и куда ветер дует,
понимаешь? Но Джекпот считает, что, слушатель наш считает, что возможно таким простым неким образом оценить уровень инфляции, он говорит, ну а что тут сложного, на продукты тратил 6 тысяч в месяц, а сейчас около 10.
Вот, кстати сказать, правильно, но это у него так, понимаете, что дело?
То есть он может...
Да, как... у него так.
Потом дозу каким, коньяка да, выпивает потом, каждый да, обед
потом каким вечером. Ходит в магазин. Он может ходить в Азбуку Вкус, а может ходить в Пятерочку, понимаете? Да, конечно, качество мы продуктов здесь уже как бы не можем оценить. Но, тем не менее, да, люди сейчас, понимаете, у нас же очень низкие доходы населения. А реальный доход, тем более, сказать, падали в течение последних там почти 3 лет. И, естественно, люди экономят на многом. Поэтому это отражается, кстати сказать, и на... инфляции.
Я напоминаю, что вот сообщение, которое я в эфире зачитывал, это то, что приходит нам на смс-портал +7 925 48 94 8. И в Телеграм говорит МСК-бот. В одно слово адресуйтесь к нашему боту в Телеграме. В эфир тоже дозванивайтесь, но, вероятно, чуть-чуть попозже. Номер сейчас называю 7373 94 8. Про инфляцию уже много было сказано. Есть целевая установка в бюджетном проекте уже в подписанном даже бюджетном законе на 17, 18, 19 годы. Инфляция 4%. Оцените разумность этой цифры.
Ну, дело в том, что это не бюджет прописал, а Банк России
ЦБ,
в своем документе «Основное направление единой государственной политики» как раз установил цель 4%, понимаете? Вот. Вы мне не поверите, но я вот как бы так... немножко имеющий опыт.
Напоминаю, Александр Хандроев, бывший зампред Центробанка.
Небольшой опыт. Да. Вот. У нас сейчас складывается ситуация, когда мы очень неожиданно можем свалиться из высокой инфляции, да, или умеренно высокой инфляции, в зону такой низкой инфляции, которая грозит нам, в общем-то, очень неприятными последствиями, а именно возникновением дефляционной ситуации. Да, вот, как ни странно, когда цены идут к нулю или становятся, значит, вот абсолютно падают, для экономики это очень-очень нехорошо. Вот. Поэтому целевой ориентир вот, 4% Банк России установил еще 2 года назад, он вот, не видя каких-то вот значения, разброса значений, а именно 4%. Но это означает, что именно 4% и все. Вот. Я думаю, что как раз Банк России в своей политике денежно-кредитной будет стараться вот, делать так, чтобы инфляция действительно была около 4%, не падала ниже этого значения, но и не превышала.
Но вы назвали возможное падение ниже 4% риском. Что может к этому привести? Понятно, что Центробанк может как-то свои механизмы применять, но вот какие механизмы могут уронить инфляцию?
Уронить инфляцию, значит, во-первых, слишком быстрое, неадекватно быстрое снижение ключевой ставки, да, это приведет к обвалу ставок по вкладам населения, в частности.
С чего бы снижать ставку? Центробанк вот в пятницу, они только...
В 16 декабря они оставили неизменно, да. Но, в принципе, если сейчас инфляция 5,8%, да, то ничто не мешает Банку России, вот по чисто формальным критериям, да, у нас ВВП в зоне нулевой или отрицательности, где-то будет минус там 0,5%, ну, около нуля будет, инфляция 5,6%, поэтому, в общем-то, исследовать логике сторонников кредитного расширения объемов выданных кредитов, в общем-то, ключевую ставку можно было понизить смело до 8%.
Так нет, если они сами себе ставят задачу держать 4%,
они В чем дело? Надо ясно понять, что мы не живем в Советском Союзе. У нас нет планового ценообразования. И у нас нет, что инфляция... Вот Банк России не может издать документ, соответственно, с которым цена на хлеб, на мясо, там, квартплата должна быть такая. Это складывается вот эта вот макроэкономическая ситуация. И вот как раз действия Банка России по управлению предложением денег, процентными ставками и использование других инструментов приводит к тому, что по инфляции идет вот к этим вот значениям, целевым значениям. Но фактическая инфляция, она может быть и отличаться от целевого значения. Но, в принципе, сейчас, вот на данный момент, у нас действительно складывается положение, при котором мы, в общем-то, вполне можем в будущем году иметь инфляцию в диапазоне там 4-5%.
Человек, который подписывается как Дмитрий Магнитский, пишет так: если никто ничего не покупает, то и инфляции нет. Малый бизнес в сфере торговли вымирает, спрос отсутствует. Действительно, вот, дефицит спроса вот, это разговор вот, на вот, весь 2016 год.
Вот слушатель попал в точку, на мой взгляд, что сейчас как главная проблема российской экономики — это недостаточность так называемого эффективного спроса.
Потому что
у нас низкий потребительский спрос, поскольку упали реальные доходы населения. Да. У нас низкий инвестиционный спрос, потому что очень большие риски. Экономической активности. Вот, понимаете, в чем дело? Вот вам простой пример. Сейчас на счетах банков в Центральном банке лежит, если взять и корреспондентские счета, и депозитные счета, 3 триллиона рублей. Это 3 триллиона рублей, которые могли быть выданы бы в виде кредита. Ну, допустим, исключим вот эти 3 триллионов, там 500 миллиардов, 700 миллиардов, которые являются запасом прочности, естественно, всегда держат они, да, около триллиона, пусть даже триллион. Ну, 20 триллиона, это, значит, возникает вопрос, нет спроса на кредит. И не только потому, что ставка высокая. В чем дело? А потому что и надежных заемщиков, желающих рисковать, то есть нет инвестиционного спроса. Вот поэтому слушатель абсолютно правильно заметил, я бы сказал, ахиллесову пяту российской экономики.
Но если инфляция будет снижаться, может быть, даже опустится ниже 4%, в этих условиях какова вероятность, что люди станут энергичнее покупать?
Нет никакой, абсолютно права. Вот современная практика еврозоны, стран еврозоны, Великобритании, Японии, яркий пример, Дании, Швеции, да и даже США в какой-то степени. Вот они, смотрите, что ставка какая у Европейского социального банка? 0%.
Минус
0,1%. Да. Ну, однако низкие процентные ставки никак не... И низкая... А там инфляция какая? Угу. Тоже в районе нуля находится. Да. Нулевая инфляция.
Не влияет на спрос.
Нулевые... Они ведут к росту ВВП. Значит, действуют другие факторы, и факторы институциональные. Это очень сложная комбинация вот, факторов, которые определяют динамику ВВП. Но главное – это желание инвестировать. Если нет желания инвестировать, да, то и не будет экономического роста. Поэтому ключевая фигура – это вот инвестор, который оценивает риски.
Который даже не обращается за этим.
Конечно, конечно.
7373948 – это телефон нашего прямого эфира. Мы беседуем с Александром Хандруевым. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ну и пишите тоже на смс-портал и в телеграм. Смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК. Вот. Сейчас слушаем вас. Доброе утро, Александр Владимирович. Наушники, пожалуйста. Вы... Да, вы с нами. Здравствуйте. Алло. Извините, со связью беда. Вы попробуйте перезвонить, а мы другого слушателя приглашаем. Доброе утро.
Здравствуйте. Как вы вот оцените такую позицию о том, что в России с бизнесом заниматься, в принципе, невозможно, потому что все стараются в первую очередь нахапать, а если честно, обычный бизнес, как в Европе, то задушит государство, либо рэкет, либо еще поборы. То есть человек просто будет, возьмет деньги в кредит, на него все повесят, а он всем все раздаст, все будут в шоколаде, как спецслужбы и бандиты. А он, так сказать, ему оставит только повеситься.
Ну, знаете, вы задали вопрос и на него сами же ответили.
То есть, слушатель спросил, почему долгосрочные бизнес-проекты не затевают? Потому что...
Нет, в чем дело? Вот это... Как бы моя точка зрения, да, что Россия имеет колоссальнейший ресурс для экономического роста, и этот ресурс заложен в малом и среднем бизнесе. Вот, и действительно, у нас ситуация, к сожалению, не меняется кардинально к лучшему, хотя вот совсем недавно первое лицо государства сказало, что будет оказывать за...
Вы говорите, недавно, это регулярно проговаривается
да, и за, экспертами, да, и чиновниками. Да, за рэкетирство, все прочее, прочее. Понимаете, у нас... По-прежнему, да, малый и средний бизнес, да, находится вот где-то на окраинах каких-то, его вытесняют больше и больше и больше и больше.
Почему, если мы все время о нем говорим?
Ну, конечно, у нас значительно, потому что именно в этом, понимаете, в этом заложена движущая сила экономического развития. Все инновационные решения, все смены моделей в любой стране, да, они в конечном счете проводились только потому, что была благоприятная предпринимательская среда.
Речь, и то, она что вы не... говорите, мы, извините, и чиновники повторяем постоянно. Почему не происходит улучшение? То есть все говорят, что фактор роста – это именно малый и средний бизнес. Все.
Здесь не может быть однозначно простых решений. Понимаете, если у вас с 1917 года, вот столетие будет в будущем году, да, у нас практически не было периода, когда мы давали возможность людям, которые хотят...
Заниматься предпринимательством.
Конечно. У нас, в отличие, допустим, от Германии и других стран, предприниматель – это всегда какой-то хапуга, какой-то жулик, какой-то махинатор и прочее. Понимаете, в чем дело? У нас вот на этом многое построено. И самое-то главное, что сложилась вот система институтов в стране, в рамках которой, понимаете, честный бизнес стригут, а криминальный крышуют. И прежде, и если ты вырастаешь до определенного какого-то уровня, то там уже бизнес просто лучше дальше его не развивать. Понимаете, в чем дело? Оттуда желание руководствоваться краткосрочными интересами, понимаете? А если интерес краткосрочный, то да и инвестиций, длинных инвестиций, в общем-то, мало желания будет делать. Ну, это непростая проблема, хотя и создана корпорация, вы знаете, малого и среднего бизнеса, да. Там какие-то кредиты, но здесь дело в том, что, как вам сказать, вот выращивание предпринимательского слоя – это задача, которая не решается в одночасье, не решается в течение, там, 1-2 лет. Но делать шаги-то надо.
Ну, просто
длинная дорога начинается с первого шага.
Несколько иллюстративных сообщений, давай, может, даже комментариям не подлежащих. 812-й пишет: а разве это не так? Бизнес – это же всегда обман, настаивает 812-й. 76-й пишет: кто-то скорбит по умирающему бизнесу, а я жду, как следствие, разъезд из Москвы по своим колхозам разочарованных искателей легких денег.
Ну, это совсем, это, знаете, комментарий, который лежит, в общем-то, за гранью, ну, скажем, даже разумного, как бы, вот такого анализа, понимаете, что сейчас... Ну, и правильно, свои колхозы, какие колхозы, что сейчас колхозы? Сначала у людей отняли, понимаете, отняли, согнали в Сибирь, там прочее, 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 вот...
Нет, колхоз – это образ, не да, имеется ну, в виду, я что понимаю, все образ, фермеры
да, пойдут. Да, люди готовы работать. Вы знаете, сколько людей готовы работать? В чем дело? Я ведь вот говорил, говорю и буду говорить, что, понимаете, надежда на государство – это последняя, как бы, вот уже линия обороны. Да, но у всех, особенно в регионах, есть семьи, есть дети, там то-то-то. Надо думать о том, как устраивать жизнь. Понимаете, обустраивать жизнь, как-то зарабатывать. И поэтому вот желание, в общем-то, организовать свой бизнес, особенно в регионах, я вот просто знаю, что говорю, оно очень большое.
Давайте еще у нас есть 5 минут в этой получасовке, да. Принимаем звонки слушателей. 7373948, ваши вопросы Александру Хандруеву. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот я по последней, так скажем, обстановке в Центральном банке слышу от многих комментаторов, что вашего, одного из ваших бывших коллег или коллег Симоновского надо либо посадить, либо хорошо попросить. Что вы считаете, как контроль банковский осуществлялся последние годы? Спасибо.
Переходим на личности. Симоновский – это кто? За то же зампред
нынешнего? Да, это нет, это сейчас Алексей Юрьевич, он советник председателя Банка России, а до этого Симоновский был первым заместителем председателя Банка России. Вот. Вы подняли очень важный, но и сложный вопрос, да, вот, кто виноват и что делать? Понимаете, это вопрос, с которым всегда вот себя тревожила российская интеллигенция. Вот. Понимаете, в чем дело? А за что вы хотите сажать Симоновского? Это что? Это на основании чего? Какого? Уголовного кодекса? Значит, надо предъявить такую статью. Какая статья-то будет предъявлена?
Можно вот. Я... Чуть скорректирую вопрос слушателя в буквальном смысле, то есть сделаю его более корректным, да. Что ли, не переходя на личности. Кадровая ситуация в Центробанке сейчас влияет прямым образом на качество работы структуры? Значит,
давайте так, понимаете, в чем дело? Вот очень важно понимать, что надзор, банковский надзор и регулирование, он всегда вторичен по отношению к банковской деятельности. Вот в чем дело. И всегда банковский надзор и регулирование может увидеть только тогда, когда это проявилось, обнаружилось. Вот увидеть заранее, да, вот определить, где это возникает, это очень сложно. Ну, тогда давайте, что почему-то никого не посадили ни в США, когда был, значит, Lehman Brothers и другие, когда во всех странах прокатилась волна колоссальных докапитализаций, когда государство и центральные банки помогали финансово, да, на триллионы долларов помогали. И там, ну, никого. Там штрафы платят люди, конечно, там, ну, платят кто? Платят сами банки. Вот в чем дело. Поэтому к регулятору можно предъявлять претензии, да, но надо, понимаете, четко сформулировать, а в чем конкретно вы устанавливаете вот, ответственность и вину регулятора. Понимаете?
7373948, следующий звонок. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Ваш вопрос Александру Хандруеву.
Да, меня удивляет вообще его рассказы. Как чуть так все объективно, субъективно, какие-то не субъективно, а объективные все причины. 25 лет мы кувыркаемся, из них лет, наверное, 5 он был руководителем банка, 90-е годы. И все, значит, все вот у нас какие-то такие объективные причины. Банк прогорел, значит, банк сам рассчитывается, с кем он рассчитывается. миллиарды уворованы,
ну, никого не сажают. Слушайте, сейчас не совсем так дело обстоит. В случае, если у банка проблемы, по крайней мере, с физическими лицами рассчитывается Федеральное агентство по страхованию вкладов. Это толковая, интересная новация последних 2 лет.
Да, но я вам, вот очень интересно, слушайте, знаете, я вот за сегодняшнюю передачу, вот вы слово «объективно-субъективно» употребили 6 раз. Я за всю передачу, с начала передачи, слова «объективно-субъективно» не сказал ни разу. Вот. Можете даже вот запись потом повторить и это услышать. Вот. Ну, а что касается моей работы, я уже 25 лет, как, знаете, я меньше работал в Центральном банке, а не 25 лет.
Это Александр Хандруев, да, действительно, в прошлом зампред Центробанка, сейчас профессор Российской академии народного хозяйства, вице-президент Ассоциации региональных банков. Александр Андреевич сказал о банковском надзоре. Вот об этом, наверное, после информационного выпуска поговорим. По итогам года у нас почти 1000 банков лишились лицензий, и сегодня РБК публикует интересную историю о том, что, оказывается, Татфонд банк, в который сейчас введена временная администрация, у организации серьезные проблемы и неприятности, что он вообще-то обращался за помощью к Центробанку, причем неоднократно на протяжении года, ему отказали. Вот к этой ситуации присмотримся чуть внимательнее после новостей.
Хороший вопрос.
Продолжаем беседу с Александром Хандруевым, профессором Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Смотрите, есть такое агентство, Национальное агентство финансовых исследований. Они тоже, подводя итоги года, как и все, подсчитали, сколько денег физические лица, граждане, забрали со своих счетов, с депозитов в мелких банках и отнесли в крупные. В Сбербанк, в ВТБ. В Сбербанк за год отнесло денег 1,2 триллиона рублей. Ну, то есть вот считаются именно деньги, которые забрали из мелких и понесли в Сбер. Более 1 триллиона рублей. По ВТБ... Ну, по ВТБ тоже где-то у меня была цифра, но, в общем, тоже что-то впечатляющее. Люди забирают из малых банков свои средства, несут в крупные, имея в виду то, что банковская система чистится, причем чистится заметно. Мы на протяжении каждой недели мы слышим, ну, хотя бы там 2-3 банка лицензии лишаются. В конце года мы имеем итог, около 1000 банков только в 2016 году лишились лицензии. Каков шанс, что, ну, какая-то совсем уже несокрушимая монополия в банковском секторе возникнет у Сбербанка, ВТБ.
Ну, понятно. Ну, что касается вот этих подсчетов, ну, это агентство не оно подсчитало, а это просто видно из форм отчетности, это видно из статистики банковской, да. Действительно, наблюдается переток средств из малых и средних банков в крупные, но прежде всего банки с государственным участием.
Да.
Это факт. Это факт, вот. Но здесь надо сделать 2 очень важные поправки. Первая поправка, что в России, вы не забывайте, существует действует закон, в соответствии с которым 1 400 000 рублей у нас гарантированы государством.
Да.
Это следовательно, но поскольку население все-таки у нас живет в условиях, когда в сберегательной модели их поведения доминируют вклады населения, вклады в банках, вот, то иных возможностей, как бы, чтобы деньги работали, да, вот, в виде только вклады остаются. Поэтому там, если более высокие проценты, хотя бы даже на там 1-2 процентных пункта, но это уже...
То есть не только из-за опасения, да, а просто значит, более поэтому, выгодное, да, предложение поставки.
Поэтому 1,4 миллиона, 1 400 000, люди всегда будут держать в банках, в независимом, то есть в мелких, независимо, какое у них финансовое положение, если пока не отозваны лицензии. Вот. Ну, кроме ведь, не забывайте, что в России действует правило, в связи с которым вы можете ваши вклады раздробить. Если вас, допустим, извините, я не хочу в этой аудитории говорить о том, что такие у нас богатые вот сейчас слушатели, но если у вас, допустим, условно говоря, 14 миллионов, да, вот, сбережения, вы можете просто отнести
10 банков
отнести.
И везде рассчитывать на компенсацию
и везде,
в случае краха.
На более, да, рассчитывать на компенсацию раз, это первое, и второе, это получать более высокий процент. Да? Mm-hmm. Потому что крупные банки, они действительно сейчас установят ставки где-то уже 5-6%, понимаете, это даже уже ниже инфляции. А это значит, что происходит реальное обесценение денежных вкладов населения. Если процент выше инфляции, значит, остатки по вкладам еще и находятся в зоне положительного значения, в реальном выражении. Да? Вот. Поэтому не надо преувеличивать, что сейчас все убегут там в госбанки.
Вот. Я обещал слушателям, что мы обратим внимание на ситуацию
статфонд... Хотя процесс происходит, да, наблюдается.
Обратим внимание на ситуацию статфонд банком, в которой сейчас введена временная администрация, какие-то стихийные, хаотичные решения принимаются. Если я верно понимаю, то физические лица все еще могут получить деньги, но нужно как-то заранее заявку на это оформлять. И вот РБК сегодня пишет со ссылкой на свои источники, что Татфондбанк более одного раза обращался к Центробанку, когда столкнулся с проблемами с ликвидностью. Центробанк отказался дофинансировать Татфондбанк. При этом мы помним, что крупные банки... дважды дофинансировал Центробанк в свое время. Вот спасать Татфондбанк отказались.
Да. Значит, смотрите, вот понимаете, как говорил Лев Толстой, что все счастливые семьи счастливы по-одинакому, все несчастные семьи несчастны по-своему. То же самое здесь. Понимаете, в Татфондбанке надо разобраться. В каждой ситуации, когда возникает вот, критическое положение, надо разбираться. Почему это произошло, да, и почему Банк России принял такое решение? Ну, во-первых, Банк России вообще-то никого не финансирует, да, он только рефинансирует. И то только рефинансирует, если вот есть в этом острая необходимость. Кстати, есть положение Банка России 312-П, в соответствии с которым можно под залог определенных активов получать деньги.
В том числе под кредиты.
Да, совершенно правильно, совершенно да, под кредиты, поручительства. Понимаете, в чем дело? Здесь я не готов судить, насколько обоснованно было решение Банка России не оказывать вот помощь эту поддержку. Помощь, правильно вы сказали, поддержку. Хотя основания определенные для этого, вот, на мой взгляд, были. Почему? Потому что в действительности у Татфондбанка вот эти проблемы, основные проблемы возникли в связи с банком «Пересвет». У них там были облигации банка «Пересвет», по которой он перестал как бы обслуживать. Возник там дефолт по этим облигациям, и, соответственно, если у них возникла ситуация, при которой какой-то активы не обслуживаются, да, то надо резервы формировать. Ну и к тому же, вот это, как вы сказали, абсолютно правильно, и у них отток ликвидности, вот, дефицит ликвидности произошел. Вот. Ну, я думаю, что здесь, на мой взгляд, было бы хорошо, если бы было бы более эффективно взаимодействия властей Татарстана и Центрального банка, что где-то надо было, наверное, дать гарантию или поручить
на административном уровне.
Да, возможно, на этом уровне. Но вообще-то вот до этого не нужно было бы допускать, потому что, понимаете, здесь возникает, если банк «Пересвет» еще там вот здесь участвует с Татфондбанком, а Татфондбанк это уже крупный региональный банк,
да.
Значит, может возникнуть эффект домино. Вот это очень опасно. Когда падение одного банка, по цепочке начинают вкладываться другие. А, понимаете, если Татфондбанку оказать временную поддержку в этой ситуации и купировать кризис, это, возможно, было бы дешевле, чем вот сейчас допускать до того, что он находится в режиме временной администрации. Хотя у него еще отозвано, лицензия не отозвана.
Александр неоднократно уже это сообщение прочитал, и это переход к следующей теме, такой аккуратный сейчас у нас получится. Как вы прокомментируете заявление экономиста Якова Миркина о том, что нынешний аномально крепкий курс рубля на самом деле обусловлен выгодностью рублевых вложений, и как только валютные инвесторы начнут выходить обратно в валюту, повторится то же самое, что в 2014 году? То есть существенное проседание.
Нет, я думаю, что, понимаете, когда мы начинаем вот очень сложное явление, как курс образования, вот рассматривать с какой-то одной точки зрения, это выгодность рублевых вложений. Ну, какая выгодность рублевых вложений?
Абсолютно большинство экспертов сейчас на этом сходятся.
Ну, извините, пожалуйста. Я могу сейчас тут же, понимаете, высказать точку зрения, которую меньшинство экспертов формулирует.
Да? Переходит на цифры, да. 15% это доходность рублевых вложений в начале 2017 года.
А какая, в чем вложение? Какие доходности-то? В чем надо доходы?
Ну, смотря во что войдешь здесь.
А что войдешь? Что, нет, извините, пожалуйста, вложение. Это курс акций, облигации идут у нас 8%, там 9% гособлигации. А если брать корпоративные облигации, там риски большие, они туда не заходят. Понимаете, вот это надо уточнить, что имеется в виду. Понимаете, я-то лично считаю, что, на мой взгляд, это ситуация, которая сейчас сложилась, связана с тем, что, во-первых, ну, все-таки относительно стабилизировали цены на нефть, хотя это не самый главный фактор. Самый главный фактор. И вот судя по тому, как фьючерсы идут, январские, февральские, там тоже цена где-то останется, на Brent, останется $50 за баррель. Но главное другое. Я не исключаю, что вот это так, укрепление рубля связано с тем, что нам нужно, нашим банкам и компаниям нужно обслуживать свой внешний долг. Поэтому им выгодно покупать рубли, да, валют покупать и платить меньше рублей. Я думаю, что Банк России, хотя у нас и плавание, да, вот, но действует невидимая рука, только не рынка, а Центрального банка. Invisible hand, знаете, такое выражение есть. Я думаю, что проще объясняется. А доходность там, в чем дело? Говорит, 15% доходность. А риски-то? Понимаете, более высокая доходность,
нужно как можно раньше выйти.
Надо свалить, понимаете? Да, поэтому вот. А мы видим ситуацию, что и как раз нет пока вот предпосылок для того, что ситуация резко изменится.
Семен спрашивает: здравствуйте, а поясните, почему у каждого обанкротившегося банка банкиры с миллиардами убегают на Запад и все, ну, не успевают вести временную администрацию, вероятно?
Значит, ну, давайте так. Во-первых, не в каждом банке сбегают с миллиардами и прочее-прочее, да? Вот. Я знаю примеры, это, примеры не единичные, когда наоборот... владельцы банков, они вносили в капитал деньги, чтобы банк спасти от банкротства. Они не хотели, понимаете, чтобы банк банкротился. Знаете, зачем как бы резать курицу, которая несет какие-то яйца, понимаете, да, пусть и редко там и мало, вот, и так далее, понимаете. Поэтому не надо вот как бы отдельные, да, вот случаи, которые... в принципе, не являются вот типичными.
Значит, это не большинство, это не эпичество.
Ну, не надо, я же не считал, понимаете, я никогда не считаю деньги в чужом кармане, я никогда не считаю, кто сколько людей сбегает, понимаете. Давайте посмотрим, давайте вот откроем глаза на правду, а сколько в офшорных банках, там, территориях находится денег у людей, которые работают в госструктурах, там, и которые работают в госбанках, те же самые госкомпаниях. Ну чего, вот вы что? Вы вот прицепились вот к этим каким-то банкам. Да, есть такие банкиры, есть такие люди. И это случаи не единичные, но это не является, как бы, сказать, тотальным
просто
явлением.
Просто внимание на себя обращает то, что обращает внимание на то, что практика банкротства здесь, в России, связана с тем, что приходится вводить временную администрацию. Это, как я понимаю, делается ровно для того, чтобы не успели вывести все эти средства, пока процедура банкротства не запустилась. То есть вводят временную администрацию, чтобы вот эти временные присмотрели за тем, чтобы оставшиеся сберечь.
Абсолютно правильно.
Это общая практика, к сожалению.
Да, но это к сожалению. А вот, между прочим, это вот одна из, как бы, ну, недоработок, которая у нас вот еще до сих пор не устранена, связана с тем, что мы вот эту процедуру вот этого вот резолюшн, да, банкротства, не проводим в максимально сжатые сроки. Вот в США, например, если вот у банка возникают проблемы, да, и есть вероятность отзыва лицензии, то уже в тот же операционный день все счета блокируются.
Вот. Слушайте, это кажется вот, так разумно, я же замолчал, а почему мы так не делаем?
Нет, ну, это делается, да, понимаете, ну, это отдельная тема, я готов прийти на вашу передачу, отдельно о тем поговорить.
Хорошо, может быть, обратимся сейчас к слушателям, обращаемся. 73-73-94-8, слушаем вас, доброе утро.
Алло, здравствуйте. Уважаемый Александр Андреевич, я все-таки... Ну, так, внимательно вас слушаю и пытаюсь, как бы, ну, рациональное зерно, как бы. Ну, вопрос мой следующий. Все-таки вы на вопрос, что делать, вы сказали, что это сложный вопрос. Вот вы профессор Академии народного там хозяйства, там, или там, я забыл как. Дело не в этом. Вот моя логика. Значит, платежеспособность населения резко упала. Почему? Потому что люди безработные. Правильно? правильно?
Не только.
Не только.
Не
да.
только. Не
и
только.
Либо они зарабатывают
не только.
Достаточно.
Низкая заработная плата, зарплаты. Высокая инфляция была, если вы помните хорошо,
ну,
да?
Нет, про
да.
инфляцию я все знаю.
Ну как, но она была 12. Значит,
логика. Почему да. люди мало зарабатывают, а они безработные? Потому что нет предприятий. Предприятия в основном по всей России находятся в состоянии, мягко говоря, плачевном. Что нужно, чтобы запустить да. предприятие? Нужно дать дешевые кредиты, целевые. Вы категорически это отвергаете и рассказываете да. нам, что будет инфляция. Да. Так извините, при этом Центробанке, у которого написано в законе его, что он должен платить за инфляцию. Инфляция на моем вот веку, 2000-х годов, там, она, наверное, в 10 раз. Если реально брать свет, газ... это самое, и так далее. Так. То есть я вот все-таки усматриваю вот вашим, вот как бы вы говорите все грамотно, и как бы я не могу нить понять, а что делать?
Да, да, давайте я так? Вот, да, да, да.
Давайте, поехали.
Давайте, отвечайте. Значит, вот вы говорите так, что, что делать, я говорю, что делать. А вы предлагаете, значит, надо давать дешевые кредиты, чтобы да. предприятия производили. Я на это отвечаю. Да, вы будете давать дешевые кредиты, во-первых, вы отвечаете за то, что они будут возвратными. Вы не отвечаете на этот вопрос, правильно? Кому будете давать? Те, которые потенциально неплатежеспособны предприятия. Дальше, вы дали кредит, предприятие производит продукцию, а вот сейчас АвтоВАЗ производит продукцию, они берут автомобили. Что делать? Нет, минуточку. Дело в том, что, понимаете, производство ради производства не существует. Производство существует только ради потребления. Надо производить такую продукцию, на которой будет финальный конечный спрос. Если его нету, если нет конечного спроса, то развивать производство, это значит, что кредиты, которые вы получите, будут невозвратными.
Просто в своей схеме слушатель сосредоточился на безработице в том числе. Он полагает, что если занять людей на этих же предприятиях,
вы можете,
то да, они будут приобретать.
Я отвечаю, вы можете занять людей, да, и в свое время еще Кейнс предлагал, давайте строить пирамиды, да, вы можете занять людей, они будут что-то делать, но они будут производить продукцию, на которую либо не будет спроса, поскольку она не отвечает запросам потребителей, либо потому, что у потребителей нету нет доходов. Понимаете, это проблема предложения и спроса, предложения вот макроэкономического вот расклада силы факторов, она не такая простая. И мы видим хорошо, что сейчас отрицательная ставка Японии, нулевая ставка в Евразийском центральном банке, и мы видим, что там темпы роста нулевые и, правда, инфляция нулевая. Понимаете, в чем дело? А безработица, кстати сказать, в Европейском Союзе 10 с лишним процентов. А в отдельных странах, в Испании, в Греции, в Португалии, доходит до 20-24%. Представляете, что это такое? Такая безработица. И они ничего делать не могут. Вот, поэтому здесь уже арифметикой ничего не решишь. Тут должна быть, я бы сказал, неевклидовая геометрия.
7373948, слушаем вас. Доброе утро. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Ну вот прям в продолжение этой темы. Значит, участвует трое, очевидно, три таких составляющие. Значит, инфляция с одной стороны посередине, слева, допустим, потребление, справа производство. Надо запускать всех троих. Производство запустили там низкими кредитами или низкими ценами на сырье, на энергоноситель, на что угодно. Дали денег потребителю, чтобы он это все потреблял. А инфляция будет кувыркаться между ними.
Через вот что дали спасибо. Денег потребителю?
Через что?
Как дать денег потребителю?
Через что? Через зарплату.
Ну, правильно. Но понимаете, в чем дело? Тут опять возникает порочный круг. Ну, вы дадите зарплату повысить, а вы повысили производительность труда. Если понятие повысить зарплату, и у вас не будет увеличения предложения товаров, которые пользуются спросом, да, и не будет повышения производительности труда, вы будете проедать национальный доход. Да, и это обернется только одним. Усилением инфляции.
Александр Ильич, я правильно понимаю?
Мы проходили уже
это все. В самом простом приближении проблема в качестве продукции.
Нет? Не то качество, нет. Дело в другом. Понимаете, очень важно понять, что у нас вот в России, да, привыкли к тому, что все самое хорошее, прогрессивное, правильное исходит из наших стратегий, программ, которые разрабатывает правительство, понимаете, где-то утверждаются. На самом деле, дух общества, дух экономики заключен в предпринимательском слое. Вот если будут работать вот на уровне малого, среднего бизнеса, на уровне вот этой вот рыночной травы, не колоссов на длинных ногах, госкомпаний и прочее, а вот на уровне рыночной травы, у нас будет расти трава, которые не будут, понимаете, каждый раз покачевывать, а только будут аккуратненько подстригать, ну, разумно подстригать, знаете, 200 лет, тогда будет все хорошо. То есть важно, это система стимулов, система инициативного подхода, система рыночной среды. Вот если будет рыночная среда, поверьте мне, да, тогда и у нас может наметиться поворот к тому, чтобы выйти из этих дилемм и противоречий.
Сейчас вопрос немножко в стороне от всего, что мы успели здесь обсудить. Сегодня обращает наше внимание на это, по-моему, «Независимая газета». Пишут о том, что до сих пор в ЦБ ни одно рейтинговое агентство иностранное не обратилось за аккредитацией, а их обязали это сделать. Они, в принципе, могут, если я верно понимаю, и без этого работать, но тогда их рейтинги будут не для нас, а только для внешних наблюдателей, читателей.
Я напомню, в чем дело. Это непростой вопрос. Почему? Потому что в 2015 году Госдума приняла закон о рейтинговых агентствах, с которым они должны пройти процедуру аккредитации. ЦБ, да? Вот. Ну, а это стоит денег. Не только денег. Дело в том, что пройдя аккредитацию, надо иметь здесь штат, понимаете? Им проще работать как филиалы. Если не филиалы, тогда их рейтинги не будут признаваться внутри страны. И там московские биржи в частности под это подпадают и прочее. Я думаю, что здесь только простой выход из положения – искать компромиссы. Искать компромисс.
А зачем изначально-то ему усложнили жизнь?
Ну, потому что, а у нас, значит, дело, у нас ведь, как сказал Виктор Степанович Черномырдин, мы хотим всегда как лучше, а получается как всегда.
А что в этом было не лучше? Было... Если бы мы их аккредитовали, они что, были бы более объективными?
Надо было просто, но аккредитацию сделать упрощенной, попроще. Знаете, если мы пока не готовы к тому, чтобы мы, либо мы сами, либо мы там с Китаем создали какое-то рейтинговое агентство, хотя мы сейчас АКРА создали, вы знаете, агентство рейтинговое, не надо было торопиться, значит, надо было в законе прописывать более мягкие нормы аккредитации. Да, нужна аккредитация.
Почему нужна? Зачем?
Это, для того, чтобы было определенное, как бы поле создано, определенное регулирование там и прочее. Но это нормально.
В других странах они проходят?
Конечно. Конечно, только надо было просто порядок сделать попроще, и все. Надо, понимаете, надо всегда по возможности идти на те компромиссы, которые не вредят сути дела.
Ну, может, еще пройдут, у них есть время до июля, по-моему, 17-го года.
Да, я думаю, что они найдут решение.
7373948, снова обращаемся к вопросам слушателей. Напоминаю, в студии Александр Хандроев. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы говорите, то, что дать денег производству, будет перепроизводство невостребованного товара.
Не мы говорим, слушатели говорят. Это...
Я-то не говорил, да.
Да. Ну, надо это делать же немножко по-другому. Но ведь почему товар не востребован? Потому что покупают импортное. Импортное более качественно. А оно более качественно, потому что денег не дают производству. А производству надо давать деньги по-другому. Надо вкладывать в образование. Слушайте. То есть, если это инженеры, чтобы их более... Да. Хорошо обучали, чтобы новые технологии внедряли.
Спасибо. Да.
Значит, на ваше рассуждение абсолютно правильное, да, но вы имеете в виду, что более, значит, импортные товары, значит, наши товары отечественные могут быть качественны только в том случае, если будет конкуренция. Если у вас не будет конкуренции, если вы закроете доступ импортных товаров на рынок, у вас качество упадет еще больше. Понимаете, в чем дело?
Вот а
чем
если
дело?
Они свободно никак, сюда будут приходить, никак. Мы проиграем.
Да, умейте так организовывать производство, чтобы вы не проиграли. Да.
7373948, вас приглашаем. Доброе утро.
Доброе утро, это Тараторка.
Да,
я хотел спросить у вашего собеседника, почему он молчит про то, как банки у банков отзывают лицензию, истинную причину этих отзывов. Я думаю, что он знает, что в основном отзывают лицензию из-за юрлиц. Потому что они ничем не застрахованы, и в банках основная денежная масса держится юрлиц, а не физлиц.
Ну, это немножко не так. Нет, хотя вот ваш ход мысли мне вот представляется очень правильным, интересным. Действительно, именно отток клиентских денег, в основном не только населения, а именно юридических лиц, он играет очень весомую роль в ухудшении финансового положения банков. Понимаете, ведь когда уходят, допустим, клиенты, юридические лица в другие банки, ведь уходят и обороты, уходят и кредитные портфели, понимаете? чем дело.
Почему, действительно, почему люди, почему юрлицы уходят?
Уходят по той простой причине, что они чувствуют, что малые и средние банки никакой поддержки не получат. А, между прочим, в программах рекапитализации в других странах были выделены отдельные программы для поддержки малого и среднего бизнеса в банковском деле. Кстати сказать, последняя вот докапитализация в 2015 году.
Да.
Из 830 миллиардов, знаете, сколько получили региональные банки вообще получили? Они получили меньше 22 миллиардов.
Только один. 20, они, да. Мне кажется, они даже они вот они кредитовались миллиардов. Через да. ЦБ и ВТБ. Да. Через них, 500, не напрямую.
Да, из 800 с лишним миллиардов, 500 миллиардов получил один банк, ВТБ.
То есть, вот для, для того, вот чтобы возросло доверие к средним малым банкам.
Уйдет, и куда уйдет предприниматель, бизнес, в какой банк? Конечно, в тот банк, который пользуется, извините, покровительством государства.
Государство вправе, и есть ли возможность подать какой-то сигнал о том, что в случае чего, в общем, мы готовы и малые и средние банки нет, тоже поддержать, здесь, то есть, чтобы бизнес не бежал оттуда. Причем,
да, дело в том, что нужны специальные окна дисконтирования, дисконтные окна для малых и средних банков, вот то, что Татфонд-банку привели, хотя банк достаточно крупный. Ну и самое главное, что нужны специальные программы, планы санирования, оздоровления не только банков с госучастием, да, но и банков, которые относятся к малому и среднему предпринимательству.
7373948, возможно, последний вопрос нашему гостю в этом эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Вот у меня такой вопрос. Я понял вашу идею, чтобы экономика была соразмерна бизнесу, то есть человеку, да, чтобы человек, бизнесмен в ней работал. Но ведь у нас концептуально, у нас вообще государство несоразмерно народу и людям. Оно такое огромное, оно такое. Таких государств больше нет. Это средневековая аграрная империя. И может она в принципе не может войти в капитализм. Вот.
Спасибо.
Ну, это, знаете, это уже очень важно. У нас, например, все-таки не аграрная империя, да?
Давайте на этом остановимся.
Ну, я думаю, что проблема государства, власти, экономики, вот простого человека – это вечная тема. Вот, да, нам нужно вот все-таки думать над тем, чтобы было меньше государства в экономике, по крайней мере, да, в экономике меньше государства. Я думаю, что от этого мы в среднесрочной перспективе только выиграем.
Что ж, на этом заканчиваем беседу с нашим сегодняшним гостем. Напоминаю, в студии был профессор Российской академии народного хозяйства госслужбы, бывший зампред Центробанка, вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев. Александр Андреевич, ждем вас снова в следующем году.
Спасибо. Спасибо, всего доброго.